Глава 4. 26 июля 1907 года Лев Николаевич Толстой написал большое письмо Петру Аркадьевичу Столыпину. Были они людьми, как принято было говорить в то время, одного круга. Мало того, отец Петра Аркадьевича, Аркадий Дмитриевич Столыпин, был давним приятелем Льва Николаевича, товарищем его по Севастопольской кампании. Аркадий Дмитриевич и Лев Николаевич были в дружеских отношениях, и эти их отношения сохранялись на протяжении нескольких десятилетий, о чем свидетельствует, например, такая записочка от 19 декабря 1885 года. «Дорогой Аркадий Дмитриевич, у нас ныне от 2,5 часов до 5 играют чехи, знаменитый квартет. Не приедете ли вы и Мария Аркадьевна? Это доставило бы удовольствие и вам, и нам». Однако письмо Льва Николаевича Толстого сыну своего давнего товарища носило отнюдь не частный характер. Речь в нем шла о предмете, который Льву Николаевичу представлялся делом первостепенной важности, об упразднении частной собственности на землю. Нужны теперь для успокоения народа не такие меры, которые увеличили бы количество земли таких или других русских людей, называющихся крестьянами, как смотрит обыкновенно на это дело, а нужно уничтожить вековую древнюю несправедливость. Несправедливость состоит в том, что как не может существовать право одного человека владеть другим, рабство, так не может существовать право одного, какого бы то ни было человека, богатого или бедного, царя или крестьянина, владеть землею как собственностью. Земля есть достояние всех, и все люди имеют одинаковое право пользоваться ею. Письмо было длинное, страстное, убеждающее. Столыпин на него не откликнулся. В октябре того же года Лев Николаевич вновь обратился к Столыпину. На сей раз с короткой записочкой по более частному поводу. Речь шла о судьбе одного человека. Записочка эта заключалась фразой «Очень сожалею, что вы не обратили внимания на мое письмо». На сей раз Столыпин Толстому ответил. Письмо Толстого каждый любопытствующий может прочесть в полном собрании сочинений, Льва Николаевич. Том 77, страницы 164-168. Ответное письмо Столыпина не столь доступно. Оно было напечатано только однажды в так называемом «юбилейном сборнике», вышедшим крошечным тиражом в 1928 году. Поэтому я позволю себе процитировать его почти полностью. Лев Николаевич, не подумайте, что я не обратил внимания на ваше первое письмо. Я не мог на него ответить, потому что оно меня слишком задело. Вы считаете злом то, что я считаю для России благом. Мне кажется, что отсутствие собственности на землю у крестьян создает все наше неустройство. Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как-то чувство голода, половое чувство и тому подобное, и одно из самых сильных чувств этого порядка — чувство собственности. Нельзя любить чужое наравне со своим. И нельзя обхаживать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своей землей. Искусственное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничтожение в нем врожденного чувства собственности, ведет ко многому дурному, и главное — к бедности. А бедность, по мне, худшая из рабств. Смешно говорить этим людям о свободе, или о свободах. Сначала доведите уровень их благосостояния до той, по крайней мере, наименьшей грани, где минимальное довольство делает человека свободным. А это достижимо только при свободном приложении труда к земле, то есть при наличии права собственности на землю. Теперь я не вижу цели у нас в России сгонять с земли более развитой элемент землевладельцев. И наоборот, вижу несомненную необходимость облегчить крестьянину законную возможность приобрести нужный ему участок земли в полную собственность. Впрочем, не мне вас убеждать, но я теперь случайно пытаюсь объяснить вам, почему мне казалось даже бесполезным писать вам о том, что вы меня не убедили. Вы мне всегда казались великим человеком. Я про себя скромного мнения. Меня вынесла наверх волна событий, вероятно, на один миг. Я хочу все же этот миг использовать по мере моих сил, пониманий, чувств, на благо людей и моей родины, которую люблю, как любили ее в старину. Как же я буду делать не то, что думаю и сознаю добром? А вы мне пишете, что я иду по дороге злых дел, дурной славы и главного греха. Поверьте, что, ощущая часто возможность близкой смерти, нельзя не задумываться над этими вопросами, и путь мой мне кажется прямым путем. Сознаю, что все это пишу вам напрасно. Это и было причиной того, что я вам не отвечал. Простите. Ваш П. Столыпин. Не скрою, прочитав впервые это письмо, я был потрясен. Прочел я его, потому что занимался Толстым, а отнюдь не Столыпиным, и изначально исходил из того, что Толстой в споре с царским министром должен быть, не может не быть, прав. Что я знал о Столыпине до того, как мне попалось в руки это письмо? Знал, что такое Столыпинский вагон, слышал о том, что такое Столыпинский галстук, вертелись в голове куплеты, которые распевал в годы так называемой Столыпинской реакции популярный в то время куплетист Зингерталь. У нашего премьера ужасная манера на шею людям галстуки цеплять. Прочитав ответ Столыпина Толстому, я был поражен не только тем, что фигура Столыпина предстала передо мною совершенно в новом свете. Что Столыпин был человек незаурядный, это я понимал и раньше. Больше всего поразило меня то, что в свете, именно в свете, этого Столыпинского письма совершенно по-новому вырисовывались многие последующие события нашей истории. Словно мощный луч прожектора осветил их и открыл мне истинное значение этих событий. Я вдруг вспомнил, что Сталин, обосновывая необходимость и правильность политики коллективизации, ссылался на психологию русского крестьянина, в сознании которого прочное, веками въевшееся убеждение, что земля ничья, что она Божья. Сейчас, уже в наши дни, выступая против закона о частной собственности на землю, этот сталинский довод повторил Иван Кузьмич Полосков. Так прямо и сказано: землю нельзя продавать, она от Бога. Я, разумеется, вовсе не собираюсь утверждать, что идею коллективизации Сталин вывел из идей Толстого. И уж совсем я далек от того, чтобы объявить Толстого хоть в слабой степени ответственным за преступление сталинской политики раскрестьянивания. Однако именно Толстой, великий авторитет Толстого, в какой-то мере определил приемлемость этого политического курса в глазах интеллигенции, укрепил сознание моральной его оправданности. Но речь я веду не о Толстом и даже не о Столыпине. Речь о том, что в запасниках, которые так долго были для нас закрыты, отыщется немало вещей, имеющих отнюдь не только культурную и, так сказать, историческую ценность. Многое из того, что мы там обнаружим, окажется для нас жизненно важным, насущно необходимым для сегодняшнего, сиюминутного нашего бытия, для верного понимания тех жгучих, неотложных, к горлу подступивших проблем, от решения которых прямо зависит не только наша жизнь, но и жизнь наших детей, внуков. Культура не музей, Она — проявление жизни. Пытаясь втиснуть в какие-то заранее заданные рамки искусства или литературу, или философию, или политическую экономию, мы не просто ущемляем некое абстрактное наше культурное достояние, но тем самым калечим и уродуем саму жизнь. У Алексея Константиновича Толстого, которого я тут уже цитировал, есть грустная сказочка о государе Петре Алексеевиче, заварившем великую историческую кашу. Завершается она таким ироническим диалогом. «Государь ты наш батюшка, государь Петр Алексеевич, а ведь каша-то выйдет крутенько, крутенько, матушка, крутенько, крутенько, сударыня, крутенько. Государь ты наш батюшка, государь Петр Алексеевич, а ведь каша-то выйдет солона, солона, матушка, солона, солона, сударыня, солона. Государь ты наш батюшка, государь Петр Алексеевич, а кто ж будет ее расхлебывать? Детушки, матушка, детушки, детушки, сударыня, детушки. Вот мы с вами и есть те самые детушки, которым выпало расхлебывать эту кашу. Но чтобы расхлебать ее, надо точно знать, кто, когда, где и сколько пересолил. И ясно понимать, что заваривалась эта каша отнюдь не в 1917 году, как наивно думают некоторые.